1 стиха. Римлянам, глава 14, с 1 стиха. Немощного вере принимайте без споров о мнениях. Иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно, всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает, кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Будьте внимательны, сейчас будет о завете. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа, живем. Умираем ли для Господа, умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищи того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе, ибо Царствие Божие – это не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дела Божьего. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего того, от чего брат твой приткнется или соблазнется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Аминь. Это одна из проповедей, которая проповедуется только один раз для церкви. Один раз во всей истории церкви. И поэтому будьте внимательны, потому что я больше никогда не буду ее проповедовать. Это проповедь о спорных мнениях. И всегда были и всегда будут спорные мнения. Почему? Потому что мы приходим с разных религий, мы приходим с разных церквей, мы приходим с разных семей, с разных обычаев, и вот здесь мы вместе, и, разумеется, каждый имеет свои мнения, и, вы знаете, спорные мнения, Павел назвал их спорными, и есть целый ряд таких спорных мнений, потому что они не назидают. Спорные мнения не нужны, не имеют особого значения для нашей веры, но зато они могут разрушать. И здесь вы увидели уже, что Павел разделяет людей в церкви на две категории. И одна категория – это немощные в вере, или слабые в вере, или мы назовем их незрелые еще. И другая категория людей – это люди, которые уже зрелые в вере. Почему он дотронулся до этого вопроса? Потому что он написал Риму. А церковь в Риме была основана двумя категориями людей. Это были иудеи, и это были язычники. И у них, у этой церкви, конечно, появились проблемы, потому что вы знаете, что иудеи не кушали мясо, особенно нечистое мясо, потому что они разделяли всех животных на нечистых и чистых. Потом, вы знаете, что любой, который отдался себя на служение по правилу назарянина, он не должен был пить спиртного. И поэтому они считали, что особенно служителя не должны были касаться спиртного. И были ряд других спорных вопросов, как, например, дни, святые дни, которые нужно нам держать или не держать, потому что еврей говорил, что Бог их дал, значит, они нужны. И все они касались как бы нормальной жизни любого человека. Например, какой день, скажем, отдыха? День субботний или день воскресный? А евреи скажут, конечно, день субботний, потому что это седьмой день. И все, Библия написала именно об этом дне. А тут верующие уже празднуют другой день, воскресный. Какой правильный день? И получалось, что в этой церкви появились недопонимания, и поэтому Павел написал. Вы знаете, Павел не был в этой церкви. Никогда он туда не поехал. Хотя он сказал, что это одна из самых важных церквей того времени, потому что Рим был один из четырех самых больших городов мира. И там собирались люди со всего мира. Вы знаете даже, что говорится, что каждая дорога вела в Рим. Так это было правильно, потому что это был центр не только культуры, но и экономики того мира. И поэтому, как сейчас люди из бывшего Советского Союза едут на заработки в Москву, так люди ехали тогда в Рим. И вы найдете в последнюю главу этой книги, что почти все родственники Павла находились в этом городе. Так вот, Павел написал одну из самых доктринальных книг, и он объяснил, почему. Потому что ведь отсюда вера распространяется по всему миру. Если там не установленная церковь, то все придут в столицу, а столица всегда должна давать самое лучшее, она устанавливает, столица устанавливает стандарты. Оттуда бы пошла неправильная вера по всей империи. Поэтому было очень важно, чтобы установить эту церковь правильно. А почему Павел не был раньше, вы найдете это в первой главе и в последней. Он сказал, что моя цель – благовествовать. И он хотел благовествовать там, где нету Евангелия. А Рим уже имел церковь, установленная, как я уже сказал, не им. И поэтому Рим не был его приоритетом. Хотя он, говорит, я собирался прийти евангелизировать в первой главе, но не получилось. На этот раз я собираюсь прийти учить и поделиться теми дарами, которые Бог дал, отдать и вам. Так вот, сейчас он будет говорить о спорных мнениях. И почему я говорю, что я буду проповедовать только один раз в истории этой церкви? Потому что у нас есть что-то более важное, чем эти мнения. У нас есть учение о праведности. Вот там нужно провести больше времени, чем об этих вопросах. Что кушать, что не кушать, что пить, что не пить, какой день держать важнее и так далее. Мы пришли тоже с разных религий, с разных деноминаций, с разных церквей. И поэтому для православного человека, который пришел в церковь, он, например, знает, что служение в православной церкви, они стоят на ногах все служение. И поэтому, когда он увидит, что кто-то молится, сидя, для него будет это некомфортно. И он будет даже осуждать. Потом православные люди, они храмовые люди. Они всегда шли в храме, в огромном здании, где они знали, что там Бог. Поэтому, если пригласишь православного на собрание в каком-то бывшем детском баре, для него будет это большим соблазном. Что это за место, где поклониться Богу? Богу можно поклониться только в церкви. Поэтому нужно понимать специфику и именно понимание православного человека. Люди, которые выросли в баптистских церквях, их все время учили, что в баптистских церквях не танцуют и не пьют вино. Поэтому он соблазнится, когда увидит, что кто-то пьет вино или кто-то танцует. И это правильно, потому что так он был обучен. Если вы поедете, скажем, в Пакистане или в Индии, там, где место, где проповедуется, считается святое место. И поэтому вы оскверните церковь, если войдете обутым. Все будут разуваться. Если тут будет какой-то мусульманин, он тоже не почувствует себя неловко находиться в обуви в церкви. Потому что и в мусульманских храмах тоже разувается. И вы видите, что мы пришли с разных семей, с разных культур, с разных пониманий. И сейчас у нас тоже будут спорные мнения. Так можно пить вино или нельзя? Так можно танцевать или нельзя? Так какую одежду можно в церкви одеть и какую нельзя? И вот эти спорные мнения, я говорил уже, они не имеют никакой роли для Царства Божия. Но зато, повторяюсь, они могут разрушить нашу, скажем, братство или единство. И давайте посмотрим о трех мнениях, особенно, которые Павел их открывает в этой главе. Он говорит, а кто ест, и уже вы знаете, что в то время были животные чистые и нечистые, потом были, было мясо, которое было уже на базаре, хотя она появлялась из храмов, и оно было идоложертвенное, и были серьезные вопросы по поводу кушания. И другое по поводу пить или не пить вино в 21 стихе. И третий вопрос здесь, кто различает дни? Например, кто-то держит субботу, день отдыха, кто-то держит воскресенье, кто-то говорит, нет, мы свободны во Христе, и мы не должны держать ни один день особенным. Хочу повторить, что является и что не является Царством Божьим. Царство Божие – это не пища и не питье. И это не одежда и не дни. Царство Божие всего лишь три вещи. Праведность. Второе – мир между собой. Главное, чтобы мы не поссорились. И третье – радость. Чтобы мы имели радость от общения друг с другом. Вот это главнее, чем все, что ты веришь. И поэтому я много раз говорю, что мы, люди, настолько сделали трудную веру в Бога, что люди пугаются. Потому что на самом деле вера в Бога – это три вещи. Мир с Богом, мир с самим собой и мир с остальными. Если ты это держишь, это и есть правильная вера с Богом. Но вера в Боге. Если ты находишь столько правил, держи их при себе. Хочешь держать, держи их при себе, но не делай из этого новую религию. Это одна из проповедей, которая очень плохо интерпретируется. Я знаю, даже нас мало, вы уйдете сегодня, и каждый поймет, что он хотел понимать с этой проповеди. Например, я слышал много раз люди, которые слышали эту проповедь, и говорят, о, проповедник говорил, что можно пить вино. Хотя проповедник вообще об этом не говорил. Поэтому будьте внимательны на то, что Библия говорит, и не давайте свое толкование. И давайте еще раз посмотрим. Спорные мнения появятся в церкви, были в церкви и будут и у нас. Это о питье, о пище, о святых днях. Появится воевать верующему или не воевать. Как нужно, как надобно приходить в одежде, какая одежда святая, какая нет, какая юбка, какой длины. И действительно, в Библии мы не находим длину юбки. Если мы нашли бы, нужно посмотреть, откуда, сверху ее измерять или снизу. У нас всегда будут проблемы. Или танцевать или не танцевать. Это все спорные мнения. Так вот, зрелый в вере, написано, что у него нет проблемы с пищей. Зрелый в вере тоже не различает дни. Зрелый в вере, у него нет проблемы с вином. А наоборот, слабый в вере или еще незрелый в вере, у него есть понимание, что можно что-то кушать, что-то нельзя. У него есть еще тяга к закону. То есть он еще не полностью освободился от закона, и у него есть какие-то внутренние убеждения. Что говорит Павел по этому поводу? Он говорит, и он даст на самом деле 7 золотых советов в этой главе. Но раньше, чем мы посмотрим на эти советы, давайте посмотрим на его мнение о спорных мнениях в других книгах Библии. Еще раз, когда к вам подходит, если вы говорите, я зрелый в вере, меня эти вопросы не интересуют. Может быть, тебя не интересует, но к тебе придут люди, особенно те, которые только покаялись, и они спросят у тебя, можно или нельзя, это можно или нельзя, это можно или нельзя, и они будут ждать от тебя правильного ответа. Поэтому давайте выясним, во-первых, для себя, как правильно ответить таким людям. Я думаю, что наша церковь, в основном зрелая в вере, у нас нет этих проблем. Но все-таки нам нужно готовиться отвечать людям, которые еще не зрелые в вере. И поэтому откроем с вами 1 Коринфянам, 6 глава, где Павел говорит следующие слова. «Все мне позволительно». Это нравится всем. «Но не все полезно». Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Отсюда золотое правило. Что я буду выбирать? Я знаю, что мы имеем свободу во Христе, мы можем делать все, что не грех. Но все-таки мы знаем, что не все назидает, и мы знаем также, что есть вещи, которые могут обладать мною. И об этом мы знаем, например, курение. Он говорит, все мне позволительно, но не все полезно. И вы сразу отвечаете вопрос насчет курения, потому что на каждой пачке сигарет написано «Минздрав предупреждает». То есть, ну, не знаю, как назвать человека, который тебе говорит, это Минздрав тебе говорит, что это вредно для здоровья, и ты все равно вредишь себя. И каждая реклама, вы знаете, что тоже начинается, Минздрав предупреждает. И поэтому, когда я слышу молодежь, которая говорит, да ничего вредного нету в этом, нашелся умник, который будет говорить всему миру и Минздраву. Вы можете сказать всем, но Минздраву СССР не смейте. Так вот, что это не вредно, что это можно. Павел говорит, даже если это тебе во Христе ты имеешь свободу, и действительно от сигареты не умрешь. Но он говорит, что это не полезно. Больше того, он говорит, ничего не должно быть обладать мною. И мы знаем, что следующее, что происходит с человеком, который курит, курение начинает овладеть им. Вы знаете, что говорят все? Он говорит, я могу бросить в любой момент. А почему тогда не бросаешь? Люди обманывают самих себя, и кто-то их обманывает, потому что они начинают говорить так, я могу бросить в любой момент. Да ничего ты не можешь бросить. Если ты мог бы бросить, ты бы бросил. А они скажут тебе, а я не хочу. То есть получается, что человек идет против того, что Библия говорит конкретно. И Библия говорит, что Бог дал нам храма. И этот храм не должен стать выхлопной трубой. Этот храм должен стать храмом. И думай, как ты прославляешь Бога, когда ты пускаешь дым через ноздри и уши иногда. Хорошо, есть другие вопросы. Вопрос, например, питья. Здесь еще больше больнее вопрос, потому что люди скажут, да ничего полезного от вина, от питья нету. Иисус сделал вино, согласен. Павел посоветовал Тимофею еще больше, как бы, делает упор. Действительно, Павел тебе скажет, не все позволительно, но не все назидает. Проблема в том с питьем, что, опять же, говорит, ничего не должно обладать мною. Я услышал одну передачу, где говорили, что любой человек, который здоровый, имеет заглушку от Бога. И когда в крови поднимается процент алкоголя, та заглушка закрывается. И любой здоровый организм не может пить много алкоголя. И вы знаете это, и каждый из вас знает это. Но дело в том, что эта заглушка легко ломается. И ломается, когда человек делает из питья привычку, и когда человек начинает пить, у него сломается эта заглушка, ее невозможно починить никогда. И получается, как, знаете, как с, скажем, с браком. Если развод является единственным, то есть развод как бы разрешается Богом только когда кто-то сломал единство через блуд, и потом этот человек должен находиться на всю жизнь не женатым или не замужним, точно так же и с этой заглушкой. Раз ее сломал, все ее не починишь. И получается, что если человек сломал этот нормальный механизм, который поставлен Богом, самим Богом в нем, он становится алкоголиком, даже не зная об этом. И получается, что один стакан вызовет второй, потом третий, четвертый и так далее. Получается, что я бы не советовал никому пить алкоголь, если хоть когда-то в жизни после покаяния напился. Если человек хоть раз напился, откуда ты знаешь, что это не придет опять к тебе? То есть ты, значит, сломал эту заглушку, и я бы не сделал из этого закон, но хочу повторить, что это очень опасная как бы зона нашей жизни, и поэтому я понимаю те церкви, которые говорят, что лучше не пить, и делают это законом. Опять же, не сторонник закона, но сторонник того, чтобы человек настолько свято охранил то, что дал, сохранил то, что дал ему Бог, потому что раз сломаешь, потом не позволишь себе даже при дне рождения даже 5 грамм алкоголя использовать. Поэтому Павел дал вот это золотое правило, и там же он сказал следующее. Он сказал, не воры, не блудники, не прелюбодеи, но не эти пьяницы не наследуют Царство Божие. И поэтому он говорит, что разве вы это не знаете? И он это назвал неправедность. Вы не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют. И он дает перечень этих неправедных. И говорит, такими были некоторые из вас, но омылись, осветились, оправдались. Поэтому ни в коем случае не возвращайте. Не возвращайтесь. Это как бы я имел сейчас куртку, пахнущую такую, страшно пахнущую, полна плохо пахнущую, полна микробами, грязью. И я взял и раздел ее. это неправедность. Я раздел и одел на себя праведность Иисуса Христа. Как неприятно, чтобы взять и одевать иногда эту куртку, которая имеет все микробы, всю гадость, всю страшность этого мира опять на себя. Поэтому Павел дает очень четкое понимание. Не обманывайся. Если ты опять одеваешь эту куртку на себя, пьянство и так далее, то это знак, что ты уже эту заглушку уничтожил. Все, тебе даже капельку, даже нюхать нельзя. Поэтому дальше, что он говорит в 8 главе, еще интереснее. Интересно то, что в 1 Коринфянам, 8 глава, он объясняет, что свободу, которую мы имеем во Христе, мы имеем от знания. Мы получили знание, что мы имеем эту свободу во Христе, и что важна праведность, важно не напиваться, важно там не ссориться. Это важнее, чем пища, танцевать, не танцевать и так далее. И поэтому он говорит, пусть это знание твое не станет оружием или не станет вредной для других. Ибо, 11 стих, и от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос, а согрешая таким образом против братьев, и узляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Давайте сейчас перейдем к практической части. Эту главу я разделил ее на 4 части. И назвал «Любовь не осуждает и не соблазняет». И взял как основу стих 15. Написано, если за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи или не уничтожай твоей пищу того, за которого умер Христос. И также 13. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая преткновению или соблазну. Поэтому вся эта глава говорит о том, что гораздо важнее не судить, с одной стороны, и с другой стороны, не соблазнять своего брата. И поэтому, если ты действительно любишь, ты имеешь любовь Христова, ты поставишь это как приоритет. Не осуждать и не соблазнять своего брата. Поэтому 4 части этой главы я их разделил примерно так. 1 по 9 стиха «Любовь не осуждает», значит, тема главы, «не осуждает относительно пищи и святых дней» или относительно других спорных вопросов. С 13 по 21 «любовь не разрушает соблазном своего близкого». Подумайте, если кто-то из юношей увидит меня с сигаретой. Он скажет, о, если пастор может, так и нам можно. И начнут вредить себе. Или подумайте, скажем, даже если какой-то из юношей увидит меня танцующим на какой-то дискотеке. Не пойдут они все потом на дискотеке и скажут, да наш пастор танцует там же. И поэтому правило золотое, смотри, чтобы все, что ты делал, не стало соблазном. Имеешь веру, имеешь убеждение, имеешь это для, имей для себя. Не надо из нее делать доктрину. Потому что я услышал много раз, как люди начинают доказывать всем, что можно пить. Кому это нужно? Кому это помогает? Зачем это нужно делать? Значит, второе, с 1 по 9, еще раз. Любовь, значит, не осуждает относительно пищи святых дней. С 10 по 12 подотчетно Богу, потому что написано, ты что осуждаешь брата твоего? Ты не знаешь, что мы придем на суд и дадим отчет Богу. С 13 по 21 не разрушает соблазна. И так говорится в 13 стихе, что Подумайте, лучше, как не продавать брату в случае преткновения или соблазна. И с 22 по 26 действует вере и не сомневается. Потому что именно так написано. Если ты веришь, имей или верь для себя перед Богом, блажен, кто не осуждает себя в том, что он делает. Поэтому еще раз. Любовь не осуждает и не соблазняет. С 1 по 9 относительно пищи и святых дней. С 10 по 12. Если ты любишь и не осуждаешь, ты знаешь, что ты подотчетный только Богу. С 13 по 21 не разрушает соблазном. Разлюбишь, ты не будешь разрушать брата своего соблазном. И с 22 по 26 действует в вере и не сомневается. Ты уверен, убежден в том, что ты делаешь, и не сомневаешься. И поэтому услышим сейчас применение. Первое вы найдете в первом стихе. Принимайте слабого в вере и не осуждай спорные мнения. Принимай каждого брата. Танцует он, не танцует, пьет вино, не пьет вино. Служит он в армии, не служит в армии. Одевается так, как ты не думаешь. Сидит, когда другие стоят и молятся. Я не знаю, придумывайте вы. Значит, принимай его таким, каким он есть, и не осуждай спорные мнения. Сразу выделите часть мнений, которые относятся к ряду спорных. И это то, что не играет никакой роли для вечности. Второе. В стихе 5. «Всякий поступай по удостоверению своего ума и будь уверен, что то, что ты делаешь, это то, что Бог требует, ожидает от тебя». Так написано, что «всякий поступай по удостоверению своего ума». Будь убежден в том, что ты делаешь. Дальше. Следующее в 10 и 13 стих. Подготовься дать отчет Богу, если ты осуждал другого человека. В 13 стихе еще один совет Павла. Суди лучше, как не служить соблазнам. В следующем 15 стихе ищи всегда поступать по любви. А любовь ищет всегда пользы другого. 19. Ищи того, что служит миру и взаимопониманию. Потому что именно так написано. И так, как итог. Будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. И последнее, 20. Ради пищи. Или ради юбки, одежды, назовите сами, не разрушай дела Божьи. Послушайте, кем бы ты ни был, когда ты осуждаешь кого-то, знай, что тот кого-то, это не твой раб. Это раб Иисуса Христа. Раз он еще его не наказал и разрешил ему ходить в эту церковь и делать то, что он делает, это дело Бога. Ты, наоборот, осуждай только грех. Мы не можем осудить никого, что он кушает, что он пьет. Мы не можем осудить, если человек пьянствует. Это осуди, это неправедность. Это ясно по Библии. Но если он пьет или не пьет, кушает, не кушает, одевается, не одевается, не осуждай, потому что это спорное мнение. Так же и ты, который не пьешь, не осуждай того, которого пьет. Так же и ты, который не ходишь в армию, не осуждай того, который пошел в армию. Если ты, который одеваешься в длинные юбки, не осуждай того, который в короткой юбке. Если ты там, я не знаю, кем бы ты ни был, ты не имеешь права, либо ты с этой части, либо ты с другой части осуждать друг друга, потому что важнее, чтобы мы имели мир между собой. Поэтому не говорите, не делайте доктрины из спорных мнений. Они всегда были, они всегда будут. Ищите то, что Бог ищет. праведность. Поэтому судите только грех. Если человек напился, вот его осуждай. Если человек там делает какой-то вред, вот того осуждай. То, что Библия говорит, грех, это грех, и это нужно осудить. А спорные мнения не берите. Значит, праведность, на этом мы должны нацелить внимание. Второе, мир. Гораздо важнее иметь мир между собой. И третье, атмосферу радости, которая сделает нас, чтобы мы тянулись друг к другу. Если не будет этой радости здесь, мы будем приходить сюда только из чувства долга, но не из желания общаться с друг другом и прославлять в мире радости нашего Бога. Поэтому останемся с этими применениями. Когда к тебе подходит кто-то, спрашивает о чем-то, не надо доказывать, что можно пить вино или нельзя пить вино. Можно это делать или нельзя это делать. Нужно с коротким или с длинным рукавом ходить в церковь. Это все спорные мнения. Это не играет никакого значения для вечности. Наоборот, ищи мира. Но всегда, когда ты имеешь всю свободу вести себя, как ты хочешь, потому что ты понял, что во Христе ты имеешь свободу, подумай, не являешься ли ты соблазном для кого-то. Поэтому, если ты находишься между православными, веди себя потому, как они, потому что если они в месяце поста не кушают, если ты появишься такой верующий и покушаешь мясо, то ты будешь соблазном. Также пойми, что не все подготовлены, поэтому если заходишь в церковь, где косынки, одевай косынку. Если там заходишь в церковь, где, скажем, не проповедуется в рубашке, одевай костюм. Всегда последи за тем, чтобы не быть преткновением для другого, потому что это важнее, чем все эти спорные мнения. Давайте мы помолимся.